Все реально утілити в життя неможливу мрію. Бути героєм для своїх дітей. Маючи обмеження, жити без обмежень. Це реально. Є світло і темрява. Є рука, що витягує з прірви. І є надія. В ефірі програма «Це реально».
Вітаю вас, шановні слухачі «Світлого радіо». В ефірі програма для чоловіків і про чоловіків «Це реально». Тема нашої програми сьогодні – як не загубити Євангеліє в сучасних інформаційних потоках. Про те, яким чином християни можуть доносити Євангеліє мешканцям сучасних міст, поговоримо сьогодні з директором агенції «Медіасвіт» та організатором вуличних фестивалів «Живий фест», столичного різдвяного фестивалю та «Твоя Пасха фест» Владиславом Силою. Дякую, Владиславе, що завітав до нашого ефіру.
Дякую за запрошення.
Шановні слухачі, ми в прямому ефірі, тому долучайтесь до нашої розмови і ставте ваші запитання за такими телефонами. 044-280-03-05, 067-123-75-75, або надсилайте смс, або пишіть на Viber за номером 093-558-44-12. Владиславе, ну вже як традиційно в моїй програмі заведено, я розпочну з особистих питань. Коли і як ти усвідомив, що тобі потрібен Ісус?
Ну, для мене це було абсолютно неожиданно. Дуже рад і сподіваюся, що для нього це не було неожиданно, тому що потім, як виявилось, я побачив, оглядываясь назад, що це був такий путь, по якому Бог вів. Но це було 25 років назад. К моменту своего сознательного уже такого возраста я признавал, что Бог есть, и считал, что этого достаточно. Ну, как бы в моем мировоззрении я старался вроде бы никому не делать осознанного зла. Ну, так, конечно, где-то что-то проскакивало. Вот. И во всяком случае себя я считал, ну, вот достойным кандидатом на самые лучшие места там на небе. Я верил, что есть что-то после смерти, что слишком все красиво, упорядочено в жизни, ну, не может что-то случайно так все произойти. Тем более я, ну, там, занимался техническими науками и все остальное, так, в школе, в общем-то, физмат школу заканчивал, поэтому для меня, как бы, вопрос Бога был или высшего существа очевиден, но мне казалось, вот я признаю, что это и этого достаточно, да, что у меня с Богом все нормально, никаких претензий ко мне у него быть не может, и, в общем-то, я не самый плохой человек на земле. Ну, так получилось, да, что к определенному моменту в моей жизни как-то все вот начало складываться не очень. Я серьезно заболел, я уже вылетел с института, вылетал, я понимал, да. В общем, как-то и бизнес не складывался. Ну, в общем, по всем фронтам, вроде бы так ничего серьезного, но как-то все не складывалось. И несмотря на то, что, в общем-то, да, я там предложил работу за границей, по тем временам это вообще было как бы... Вот, но такое ощущение, что вот эта пустота внутри нарастает, и как бы смысл жизни вообще, вот эти вопросы начали возникать. И я очень рад, что ну, Бог позволил мне не просто узнать о нем, а узнать его лично. Это была такая очень яркая встреча, я все время вспоминаю об этом, потому что было бы немножко по-другому, может быть, все в жизни было бы и не так. И я очень рад, что я очень ярко встретился с Богом. Это было в обычной квартире. Один мой друг, которого я знал всю жизнь как такого человека, ну, своеобразного, да, и я не мог поверить, что, что что-то нашлось в мире, что его могло изменить так сильно, да. И когда он мне начал говорить, я первое, что меня потрясло, я понял, что я о Боге ничего не знаю, что Бог — это тот, о ком, ну, нельзя просто так, знаете, понаслышке. И для меня такая картинка сразу возникла. Я увидел, как в магазине женщина выбирает какую-то одежду, и как она там продавщица уже замучила, ну, предъявляя претензии. Вот тут вот какая-то нитка торчит, тут не так и так. Я думаю, вот что-то она выбирает, какую-то футболку, кофту, я не помню, которая там цена, ну, копейки, да. И она так тщательно проверяет. Я говорю, Господи, а как же вот, ну, Бог, я там планирую, понимаю, что что-то будет после жизни, как я ничего не знаю о нем, да. И я рад очень сейчас, что Бог позволил мне узнать его лично, это было такое сильное переживание. я просто уже позже, читая Библию, я понимаю, что единственное для меня, во всяком случае, это то, что убирает грех, убирает неверие, убирает какой-то груз, это вот переживание такой безусловной, очень явной, сильной Божьей любви. Я просто в тот момент ощутил, насколько Он любит, насколько моя жизнь причиняла Ему боль, страх, ну, может быть, не страх, но переживания такие за меня. И я все вот эти эмоции ощутил в тот момент, и я почувствовал такое сильное прикосновение. И с того момента вот основной моей движущей силой является как раз вот это вот чувство большой благодарности Богу, что Он принял меня таким, как я есть, что Он мог предъявить мне миллионы, миллиарды претензий, и ни тогда, ни сейчас я не чувствую в Нем даже намека на то, что у Него есть какие-то упреки в мой адрес. Не потому, что я такой хороший, для меня это самая загадка большая в моей жизни – Почему он так любит меня лично, да. Я очень надеюсь, что уже читая его слово, понимаю, что это любовь не только ко мне и ко всем остальным, но мне очень приятно, что он испытывает чувство любовью, но ко мне. И это меня очень греет.
Владиславе, ну от така чудова зустріч, саме переживання. Як на мене, багато хто, можливо, тільки йдуть, да, от до того усвідомлення безумовної любові, любові Божої. Але ти на самому початку свого шляху за Христом в цьому упевнився. А от тут далі твоє життя, вже 25 років у вірі, у Христі. Можливо, були якісь уроки, які для тебе зараз от, є найбільш пам'ятними, найбільш такими знаковими в твоєму житті віри. Можеш ти поділитись, можливо, що це за уроки, які ти отримав?
Да, за 25 лет не хватит одной передачи все рассказать. Ну, хотел сказать самое главное, что был такой момент, когда я решил уйти из церкви, решил уйти, не знаю, куда, вот куда-то уйти, потому что я понимал, какой чудный Бог, и когда я понял, что люди, они тоже чудные, и тоже могут делать чудеса. Я ожидал об этом, ну, таких вещей в мире, потому что там я привык, что меня могут обмануть, меня могут подставить как-то, как бы там эти вещи не то, что приятные, но ты как бы понимаешь, что, вот такая жизнь. Вот, когда я столкнулся с такими вещами в церкви, для меня это был шок, потому что к моему вот такому еще не очень сознательному христианскому возрасту церковь для меня была что-то такое, почти небо, это святое, все люди безгрешные, все, буквально ангелы, еле-еле так касаются земли, вот. И когда я столкнулся и с пониманием того, что верующие – это такие же люди, и иногда лучше, иногда хуже, чем другие все остальные, а на тот момент я понял, что я буду искать другое святое место как-то, и пришел в церковь тихонечко, думаю, уйду без скандалов, без ничего, просто попрощаться мысленно со всеми. И я был так удивлен, в тот момент в молитве я просто почувствовал в своем сердце, как Бог обращается ко мне, и это сложно передать, как бы, каким образом это происходило все, но некий смысл такой, я попробую его просто ретранслировать, то, что я услышал, понял в своем сердце, одна такая простая мысль, что до тех пор, пока я буду смотреть на него через призму других людей, он будет всегда несовершенен в моих глазах. И я могу строить отношения лично с ним, я могу общаться лично с ним, и я не должен смотреть на него через призму ошибки, проблемы других людей. И на тот момент меня это так потрясло, что Бог участвует в моей жизни, что Он знает мои проблемы, знает вот эти вот тайные мои намерения сердца. И я просто растаял тогда, я стоял в последнем ряду в церкви, я плакал, и я говорил: «Боже, спасибо, что Ты есть, что Ты любишь». И с того момента вот моя жизнь такой, знаете, как от стенки к стенке. Ты вроде бы напитываешься Богом, ты напитываешься Его благодатью, ты понимаешь, какой Он чудный, ты понимаешь, какое у Него большое сердце, и тебе хочется этим делиться. Ты идешь от этой стены Бога к другой стене, к людям, там ты получаешь шишки, разочаровываешься, что-то получается, что-то нет, опять возвращаешься к Богу, там напитываешься, и вот такое как бы вот зигзагом и продвигаешься. Да. Но я очень рад, я не то, что ни о чем не жалею, я вижу, как Бог созидает мою жизнь, я вижу, как чудо Он открывается, я считаю, что познание Бога, переживание Его любви, это вот такая, знаете, неотъемлемая составляющая любого человека, и для верующих это огромная привилегия быть, вот, знать Бога и переживать это все. без этого эта жизнь просто, ну, не то, что не имеет смысла, она неполноценна вообще. Это как быть слепым, глухим, одновременно еще и без рук, без ног. Да. То есть духовный мир, переживания, которые дарует Бог, это такие краски, которые, ну, стоит переживать, да.
Хочу трошки вже ближче до твоєї сім'ї перейти, але в контексті нашої теми, да, як не загубити Євангелія в сучасних інформаційних потоках. Багато батьків зараз задаються питанням, як от ставитись до такого захоплення їхніми дітьми гаджетами. От яким чином питання використання дітьми гаджетів вирішується чи в вашій родині, в вашій сім'ї? Як ви от з цим питанням обходитесь?
Ну, скажем так, в своей жизни я как раз начинал свою уже такую сознательную жизнь рядом, ну, когда появились первые компьютеры, я, в общем-то, проходил всю вот эту вот цепочку развития, появления интернета, первых телефонов, смартфонов и так дальше. И, конечно же, у нас в семье, у меня двое детей, сын и дочь, и я понимаю, что, ну, гаджеты, телефоны, компьютеры, планшеты – это уже серьезная часть жизни. И это невозможно запретить, это невозможно каким-то образом прикрыть. Но мы стараемся направлять это в мирное русло. Мы стараемся, чтобы наши дети, они чувствовали, что мы им доверяем. В то же время есть определенные рамки, границы, мы их время от времени обозначаем. Вот. Но пытаемся выстраивать свою жизнь и понимаем, что это уже их мир, это то, что с каждым годом будет иметь только большее значение. Мы понимаем, что сегодня, имея телефон, человек не потеряется, он всегда найдется. И наоборот, мы заинтересованы, чтобы они развивались в этом, учились и могли не только для развлечения это строить, но, ну, это был рабочий инструмент, это было то, что помогает им в жизни.
А за яким принципом оці якісь певні обмеження, певні рамки ви визначали?
Ну, сейчас, как бы, моєму сину вже 19 лет, дочке 16, і сейчас, как бы, вже недостатньо взрослі, щоб чувствовать і понимать самі определенные границы. Но когда они были чуть помладше, мы брали такой общий принцип, что в основном тогда гаджеты использовались для развлечения, для отдыха в нашей семье, да, что отдых – это награда за труд. Сделал уроки, ты закончил там школьные какие-то работы, все, у тебя есть право отдохнуть, пожалуйста. Есть какие-то разумные пределы, там, если это рабочая неделя, там, до определенного времени, там, до 9, до 10, а выходные можно даже чуть больше. Вот. Ну, я бы даже так сказал, что мне бы хотелось, чтобы они глубже знали даже и компьютеры, и современные технологии, потому что это то, с чем я сейчас работаю, я понимаю, что это настолько становится частью жизни, что большая проблема в том, что этого не учат в школе. Не учат безопасности в сети, как находить информацию в сети, как себя правильно позиционировать в сети, как проверять тех или иных контакты, как получать необходимые сервисы, как, ну, вообще, сеть – это уже неотъемлемая часть нашей жизни, и дальше, наверное, будет все только еще больше на ней завязано. Да.
А чи ти не відчував, саме як батько, якусь от певну конкуренцію там з боку, да, інтернету, з боку соцмереж, от життя віртуального твоїх дітей і от твого авторитету, чи тієї уваги для взаємин, якою б ти, ну, хотів бачити, якою, як ти як батько, да, от, можливо, якщо відчував цю конкуренцію, долав її?
Ну, здесь, знаете, как любовь нельзя же, ну, навязать. Поэтому иногда жизнь, да, заставляла, что мне приходилось вникать и играть в какие-то игры, и пользоваться какими-то сервисами интернет, которые мне абсолютно непонятны и неинтересны. Но если детям это интересно, пытался вникать. Вот. Но, в принципе, есть масса других способов получать эту любовь, эти взаимоотношения. Конечно, их всегда не хватает. Мне, как отцу, не считая там гаджетов, интернета, ну, не хватает, да, потому что времени, так оборачиваешься, время бежит очень быстро, уже 16 лет дочки, смотришь, когда это произошло.
Але ти цей час виборіш. Просто радіослухачам таку таємницю трошки відкрию, що Владислав на ефір прийшов зі своєю донькою. сьогодні.
Да. Так. Поліна її звуть.
Шановні радіослухачі, нагадую, ми в прямому ефірі, тож долучайтесь до нашої розмови і ставте ваші запитання за такими телефонами. 044-280-03-05, 067-123-75-75 або пишіть на Viber 093-558-44-12.
Чоловіча розмова у світлі Божого Слова. Приєднуйтеся суботнього вечора о 19.00.
Владиславе, що ти маєш на увазі, коли кажеш про Євангеліє в сучасному інформаційному потоці?
По роду своєї діяльності я займаюся медійним рекламним бізнесом, менеджментом. Моя компанія, ми консультируємо различные компании в сфере управления, в сфере автоматизации процессов и в сфере маркетинга, в том числе интернет-маркетинга. Моя работа то, что мы каждый день изучаем способы донесения той или иной информации до тысяч, сотен тысяч людей, потому что мои клиенты – это компании, которые что-то продают, и поэтому для них важно достучаться, донести информацию о своем товаре. И мы каждый день решаем проблему, потому что поток информации, он колоссальный. Телевидение, радио, газеты, соцсети. Каждый человек, он находится в десятках, если не в сотнях различных потоках информации. И, к сожалению, многие из этих потоков, они не до конца корректны, не до конца честны по отношению к людям, по отношению к каким-то обещаниям, призывам, которые они транслируют, эти потоки. Поэтому общее недоверие, оно сегодня существует. Сегодня ты что-то говоришь, и тебе прежде всего сомневают, а что ты хочешь, что ты от меня хочешь, когда ты, наконец, скажешь, что тебе надо. Поэтому устроить диалог сегодня очень сложно, и, к сожалению, Евангелие, оно попадает, хотим мы этого и не хотим, тоже вот в такую конкуренцию, потому что вокруг из каждого утюга звучат предложения, что вот это сделай, вот это прими, вот это купи, и твоя жизнь изменится, и будет хорошо. И, к сожалению, часто верующие, мы живем как бы часто в своем мире таком, он немножко закрытый, мы меньше реагируем и меньше участвуем в каких-то внешних процессах, к сожалению. И поэтому нам не всегда понятен вот этот момент. И иногда Евангелие, оно скатывается, на мой взгляд, к такой слишком примитивной форме, когда наше дело сказать, прокукарекать, а там хоть не расцветай. Вот мы тебе засвидетельствовали, сказали, а там дальше тоже твои проблемы. Я вспоминаю, когда я пришел к Богу, я понял, что моя семья, она не с Богом, непонятно, вдруг завтра придет Бог, и все, и Иисус приходит, а у меня семья не спасенная. Я, знаете, пятилетку за два дня, маму, сестру, папу, я срочно там, я такую развернула деятельность у себя в семье, что я всех напугал. Я их всех напугал, и через неделю все, кто меня видел, все были противниками, гонителями. Я честно считал, что я страдаю за веру. И Бог опять меня остановил, просто показал, что ему понадобилось 20 лет, чтобы сложить вот этот момент, как говорится, когда пришла полнота времен, когда вот я все был готов, когда вот это вот уникальное время для меня настало. И я увидел, что на самом деле мои мотивы – это не любовь, а я хочу, чтобы мне было комфортнее. Я буду спокоен, если я знаю, что моя мама, папа, сестра, там, они все спасены, мне будет так спокойнее. Это неверие, потому что я эгоизм. Я в этом случае использую эгоистические мотивы. И я тогда покаялся, говорю, Боже, говорю, прости меня. Я ни слова больше не скажу, я впал в другую крайность. Но я понял, тогда Бог научил меня, что Евангелие нужно нести не словами, а делами. И я начал служить в семье, я начал меньше говорить, больше делать, показывать, что Бог делает в моей жизни, и просто жить. И гораздо быстрее все начало происходить. И Бог проговорил сердце моей маме, потом сестре. И сегодня меня меньше интересует видимая реальность. Я знаю, что если Его Слово говорит вот это, я говорю, Боже, что нужно от меня, чтобы это Слово исполнилось, я делаю свою часть. Времена и сроки, мне все равно, это будет завтра или послезавтра. я знаю, что если Бог не обещал, Он сделает, да, мне нужно быть верным только в своей части. Поэтому, возвращаясь к Евангелию, что я вижу, что очень часто мы, как верующие, мы не ценим этих людей, они не верующие, да, но мы пытаемся им за три минуты впихнуть, впарить, сказать все то, что, ну, Бог годами, десятилетиями открывал нам, приводил, показывал и так дальше. Не зря Павел говорит, что, ну, он разделяет, что есть подготовка почвы, есть сеяние, полив и жатва только. Поэтому я каждый раз смотрю, что, Боже, вот в жизни этих обстоятельств людей, что моя часть какая? Полив, подготовка почвы. И иногда это бывает жатва, да. Но я не разочаровываюсь, если Бог не дал мне возможности пожать. Я смотрю, чтобы тем, кто, возможно, трудился до меня, ну, не навредить, а, ну, сделать свою часть в жизни этого человека, в жизни этих обстоятельств и так дальше. Вот. И вот первый такой момент, о котором мы начали говорить, что очень много информации в этом мире, она часто бывает недостоверна, и в результате всего этого у большинства людей, у них уже такое изначальное недоверие к любым словам. А, ну, мы же знаем, что верующие давали уже столько повода. Ну, они ничем не лучше, чем обычные люди. И зачастую очень много неверующих людей достойны, абсолютно хорошие, замечательные люди. И вся разница только в том, что мы приняли эту благодать, этот дар, а они еще нет. А, возможно, чуть позже, ну, в их жизни это тоже произойдет. Поэтому мы сегодня целая большая команда, у меня много партнеров, я являюсь одним из соорганизаторов вот этих фестивалей, о которых ты сказал, да, и мы решили, где-то имея откровение какое-то, имея совместное такое решение, что вот это слово Божие, которое говорит, что мудрость она будет говорить на площадях, вот мы начали делать такие фестивали, очень много таких было интересных чудес и замечательных явлений. Но главная цель там – это не столько призвать людей вот к такому прямому показному покаянию, сколько зародить в их сердце вопросы к Богу. Показать, что есть, ну, другая модель жизни, другая модель поведения. И вот заронить в их сердце вот эти вот, ну, мысли о том, что они не все знают о Боге, они не знают Его лично и так далее. И, в общем-то, вот уже несколько лет мы проводим такие фестивали, и мы видим, что ну, это работает в какой-то степени.
Угу. Ну, можливо, от вашому рішенню проводити такі фестивалі щось передувало, да? Окрім особистих роздумів, да, от об'явлення такого, яке ви отримали, ваша команда. А можливо, ти дивився на якісь формати або євангелізаційні проєкти інші, які були в Україні чи в світі, які, ну, послугували таким гарним зразком для проповіді Євангелії в наш час. А можливо, зараз, окрім от ваших проєктів, ще якісь проєкти, ти вважаєш от за гарний такий зразок, який можна брати на озброєння для того, щоб користуватись ним і доносити Євангелія сучасному світові. Можеш щось про це сказати?
Ну, к сожалению, ми не скажу, що исследовали как бы как інструменти. Я считаю, що, ну, любая форма Євангелія, тому що настільки різні люди, настільки різні вот слои, кластеры, вот эти все люди сегодня делятся на какие-то группы, на какие-то участки, и нужны разные люди, нужны разные, которые пойдут и к тем, и к тем, и к тем, и которые могут сказать, посеять слово, полить, пожать и так дальше. Но мы шли, пытались, для нас был главный момент, это начать говорить людям нерелигиозным языком, не говорить им штампами, не говорить им какими-то догмами, не заставлять их, ну, что-то сделать или не сделать, а просто донести им, дать им возможность пережить Божье присутствие, Божью любовь, прикосновение. Показать, что есть, ну, смысл жизни, что есть счастье, что есть другие отношения, другой формат жизни. И мы хотели показать, что мы уважаем этих людей, мы любим их, и неважно, примут они какое-то решение прямо сейчас или вообще никогда не примут, мы все равно их любим, мы все равно, ну, пытаемся дать возможность им и Богу найти, прикоснуться друг к другу.
Тобто, з одного боку, ти вважаєш, що потрібно в сучасному світі різноманіття, не може бути якийсь там один, да, зразок чи одне кліше, бо є багато різних груп по-різному, які спілкуються, об'єднуються за різними якимось там факторами чи причинами. А з іншого боку, що вимагається від християн, які бажають сьогодні доносити Євангелія, це відмовитись від якихось штампів, від якоїсь релігійної такої субкультурної мови, як ми висловлюємо свої думки.
Я бы сказал, что здесь не столько важен какой-то, ну, вот, найти ключик, инструментарий, сколько нужно просто попытаться взглянуть вот глазами Бога. Вот есть нужда, ты понимаешь, что этим людям нужен Бог. Но я бы сказал, здесь есть такая одна серьезная проблема, и я думаю, что это такой серьезный вызов для церкви, для верующих сегодня, потому что сегодняшний мир, сегодняшние люди, я еще занимаюсь несколькими общественными проектами, общаемся с разными людьми, и с бизнесменами, и с общественными деятелями. И я вижу, насколько сегодняшние люди, они становятся духовными. Они не верующие еще в том смысле, в каком мы считаем, как рожденные свыше, возрожденные христиане. Они в какой-то степени немножко религиозны, но у них уже абсолютно другого уровня духовные запросы. Я вижу, что очень часто церковь, она осталась на каком-то менее духовном даже уровне. То есть мы не можем ответить на многие запросы и вопросы на том уровне, на котором они сегодня уже в современном обществе формулируются. И это вызов, потому что Слово Божье и Евангелие, оно одно из синонимов – это хлеб, сошедший с небес, да, и людям, ну, сегодня очень часто то, что мы предлагаем, оно не в состоянии напитать кого-то. Оно иногда говорит какие-то штампы, это касается сферы семьи, это касается сферы бизнеса и политики, немного других сфер, которые важны сегодня для этих людей. Они, возможно, не столько важны для нас, потому что у нас есть что-то более ценное, но для этих людей они опираются на это и выбить, знаете, у хромого костыль, а потом, ну, сказать, это мы для тебя же это сделали, да. То есть я уверен, что в Слове Божьем у Бога есть ответ на любой вызов, вопрос. И сегодня общество, оно в какой-то степени, еще раз хочу эту мысль правильно сформулировать, стало более духовным. К сожалению, по ряду вопросов обогнало церковь не в плане духовности отношений с Богом, а в плане культуры, в плане каких-то вот вещей, связанных с их повседневными бытом, вопросами, в которых они живут и нуждаются в ответе.
Тобто, на твоє переконання, сьогодні люди потребують відповіді, так би мовити, на злобу дня, але не просто якихось формул «роби це і буде тобі там успіх», да, там, в сім'ї, на роботі чи там в здоров'ї, а відповіді на злобу дня з точки зору духовної перспективи, так?
Ну, вот эти простые ответы, они часто уже не работают, потому что обещают успех и много людей и так дальше. Но, например, взять те же вопросы семьи, да? Во многом, ну, сегодняшнее христианское богословие церковное, оно не менялось, не углублялось, не расширялось, ну, наверное, еще уже, наверное, последние там несколько сотен лет, да, потому что оно правильное, но если там 100 лет назад его хватало, чтобы решить основные вопросы в семье, там, да, то сегодня его уже не хватает, потому что сегодня другой формат жизни, сегодня другие взаимоотношения, сегодня муж и жена работают, иногда жена даже работает больше, чем муж, иногда воспитание детей. То есть сегодня нельзя все так упростить и сказать, вот жена, вот ее территория, вот муж его территория, вот ты делаешь вот это, ты, вот это уже очень много не работает. И для многих это не является ответом уже сегодня. И общаясь вот на эти темы, потому что я еще одно из направлений, которым занимаюсь, это Альянс Украина за семью, организатор этого объединения, и мы тоже работаем над таким семейным богословием, над пониманием того, что такое семья, счастливая семья, особенно в христианстве, да. И мы видим, что в некоторых вопросах церковь уже отстает даже, что общаясь с психологами, с организациями, видим, что общество формирует такого уровня запроса, который мы еще в церкви боимся иногда задавать эти вопросы друг другу, не говоря о том, что уже самому себе.
Шановні слухачі, долучайтесь до нашої актуальної розмови, ставте ваші питання. Нагадую, телефони в студії 044-280-03-05, 067-123-75-75, або пишіть на Viber 093 558 44 12.
Те, що здавалося нереальним, стає реальним. В ефірі програма «Це реально».
Владиславе, хочу трошки ближче підійти саме до тих проєктів, з організатором яких ти є, вуличних фестивалів «Живий фест», «Столичний різдвяний фестиваль» та «Твоя Пасха фест». От в чому, можливо, якась особливість цих проєктів, в чому вони між один між одним різняться? Бо, от, наприклад, там «Різдвяний фестиваль» і «Пасха фест», ну, більше зрозуміло для мене, так? От, який там контекст. А от «Живий фест», чим він відрізняється, чому він теж є, да? Чому ви його робите? Тобто, в чому особливість цих заходів і якої мети от, ти, як організатор, прагнеш досягти завдяки кожному з цих проєктів?
Да, у нас большая команда, очень много и церквей, которые участвуют в этом, и отдельных организаций, и, конечно же, каждый из них немножечко имеет, ну, свою какое-то видение, откровение, ну, хотя в целом, в общем, мы все едины. А 2 года назад мы полностью так переформатировали этот проект «Живи». А мы услышали просто в своем сердце, что для Украины вот этот вот призыв «Живи», он очень актуален, потому что Украина уже несколько лет – это не жизнь, это существование, это выживание, это борьба какая-то, это вот жизнь, которая приходит от Бога. Когда-то, когда моя жена была беременна вот первым сыном, врачи поставили очень такой серьезный диагноз, и я очень сильно переживал, мы молились тоже, и я говорю, я в таком сомнении был, говорю, Боже, говорю, ну вот что, как ты, что, ну, дай что-то слово или что-то, и возвращаясь домой, один раз я шел через двор школы, и там аллея с такими-то полями была, и они были старые, и их корни, они немножко так даже приподнимали асфальт, и я увидел вот такую картинку, я просто почувствовал этой картинкой, Бог, он так сильно прикоснулся и наполнил, я в тот момент стою в таком, просто я чувствую, как будто среди ангелов встал, у меня кожа дыбом, мурашки, и я увидел, как вот этот толстый слой асфальта, корень приподнимает вот этот тоненький зеленый росточек. И я увидел, что жизнь, если она приходит от Бога, а только Бог источник жизни, она побеждает смерть, она побеждает что угодно. И вот для себя я такое получил откровение о том, что жизнь – это вот некое не просто, знаете, направление, это огромная сила, это энергия, и ее источник – Бог. И вот этот призыв «Украина, живи!» мы хотели, прежде всего, духовно вдохнуть буквально в Украину. И мы поняли, Бог дал нам такое откровение, что мы должны вот этот духовное пророчество, слово «Украина, живи!» провозгласить на Майдане, потому что тот момент, Майдан, мы верили, что это была такая трибуна для провозглашения нового будущего для Украины. И мы хотели сказать, что это будущее, чтобы оно связано с Богом, и что вот эта жизнь от Бога, она должна просто войти в Украину, вдохнуть. И Бог такими чудесами привел нас, потому что Майдан, на тот момент мы были, ну, нам никто не хотел давать, потому что, говорят, это место, где была такая трагедия, и все. И, ну, не буду долго рассказывать, мы сделали этот первый фестиваль, обновленный на Майдане, мы действительно проговорили «Живи», и мы чувствовали, что это была такая важная духовная миссия. Помимо этого, как бы цель фестиваля – это ценность жизни поднять, потому что для многих людей сегодня, ну, ценность жизни, она немножко завуалирована, да, то есть вот убивать, понятно, что никто не хочет, а вот сделать аборт, а вот обмануть, а вот какие-то вещи поменьше, ну, они допустимы там, да, поэтому, или объедание там, неухаживание за своим телом, ну, это допустимо, или разрушать в браке свою жизнь, жизнь своего партнера, это допустимо, да, то есть, и вот фестиваль «Живи», он направлен на таких 3 сферы, это первое, что физическое здоровье, живи долго. Мы делаем часть нашего фестиваля такую большую спортивную программу. Вторая часть – это «Живи счастливо». Это мы верим, что счастье, оно связано с семьей прежде всего, с реализацией своего предназначения, вход в свое призвание, реализация своих мечты, идей и так дальше. И третье – это «Живи вечно». Мы хотим, чтобы наши сегодня горожане, киевляне, которыми мы общаемся на этих фестивалях, начали мыслить категории вечности. Потому что сегодня большинство людей живут после нас хоть потоп. Они знают, что завтра, возможно, они там свалят со страны или там все закончится, поэтому они как попало строят, они как попало делают дороги, дома и так дальше. Когда мы живем в категории вечности, мы понимаем, что мы хотим оставить что-то детям, внукам и так дальше. Мы делаем все тщательно, качественно. И вот эту мысль начать жить в категории вечности. У нас такой есть христианский девиз «Живи вечно», мы понимаем, что это значит. И не христианский, что все, что мы делаем для себя, умирает вместе с нами, все, что мы делаем для других, живет вечно. И мы вот эти вещи пытаемся доносить людям. Это не завуалированное Евангелие, это вещи, которые сегодня, эти три главных, на мой взгляд, сферы, которые интересуют любого человека. Так поступал Христос, он не говорил сразу о царстве. Он вначале говорил, там, ты... Он служил, отвечал на нужды, да, там, тысячу примеров из Евангелия. А потом он уже, когда человек, ну, наполнял пустоту вот эту в своем сердце Божьим присутствием, ему легко было согласиться и следовать за Христом.
У нас есть... В прямому ефірі додзвонювач Тетяна.
Да, добрий так, вечір.
Добрий вечір. Сформулюйте ваше питання, будь ласка.
Я хочу задати такий вопрос. Мене інтересує вот планування сім'ї. Это должны делать папа, мама, родители, или это, ну, планирует Господь? Как вот на это смотрите, если вот есть в церквах? Говорят даже жены служителей, мы не вмешиваемся в эти вопросы, это дело лично каждой семьи, и каждый как может, так он и решает эти вот вопросы. И то есть оно как-то так, что-то не договаривается, такое чувство какое-то.
Тетяна, вы маете на увазі планування народження дітей?
Да, да, угу. Вот, как мнение вашего участника, пожалуйста.
Дякую, Владислава.
Спасибо, Татьяна, за вопрос. Но я могу сказать о себе, о своей семье, потому что у нас двое детей, и это был сознательный выбор. Я лично считаю, что планирование семьи, оно имеет место быть. Я считаю, что есть методы контрацепции, которые недопустимы, они не являются христианскими или просто человеческими, да, они построены на абортивной системе. Но есть методы планирования семьи абсолютно, ну, нормальные, безопасные. И я думаю, что Бог дал нам разум, голову и дал нам возможности регулировать это. Моя жена... у нас был такой период, когда я считал, что у нас классическая христианская модель. Я хорошо зарабатываю, вот двое детей у нас, жена вот сидит дома, все, что нужно, я куплю, и тогда мне было хорошо. Когда жена начала говорить, послушай, говорит, мне плохо, я хочу, ну, я, ну, так, тупею, мне там не хочется, я хочу учиться, я хочу реализовывать себя. Я говорю, зачем? У нас такая прекрасная христианская модель. Да? Зачем? Нам так хорошо. И я просто, опять же, я помолился, и я так был расстроен, потому что я почувствовал в своем сердце, что мне нужно, ну, отпустить это, мне нужно меняться. Я взял на себя детей, там начал пытаться тоже ухаживать, и Марина, жена моя, она пошла учиться, она закончила два института, и это кучу денег, это такое неудобство. Я говорю, Боже, зачем? Это такая жертва с моей стороны, там все... Ну, на самом деле, да, я понял, что нельзя быть эгоистом, что моя жена, она человек, она тоже хочет, у нее есть тоже признание, предназначение. Сегодня она замечательный детский, семейный психолог, она помогает сотням людей в таких ситуациях, которые я говорю, Боже, ну, в этом есть тоже моя частичка, да. Я смирился, и я, ну, ты дал мне мудрость просто, я очень рад, что сегодня, ну, у нас так. Но я думаю, что это не модель, не для, ее нельзя штампом сделать. Для кого-то это нормально иметь 5-6 детей. Я знаю, у меня есть друзья, у них 6-8 детей, и это отлично, это их выбор, это их выбор, это их атмосфера, и это классно. Но мне кажется, в любом случае, ну, мы можем участвовать в этом планировании. И мы должны ответить себе, что мы хотим. Мы должны ответить на вопрос, что нас интересует в жизни, что интересует мою жену, моего мужа. Согласна она с этим или нет, да. И дальше уже понимая, отвечая на вопрос, что я хочу, что нужно, как только ты на этот вопрос отвечаешь, что нужно делать, уже легче найти. Иногда сложнее понять, что ты хочешь на самом деле.
Повертаючись до нашої розмови про фестивалі. Щодо столичного Різдвяного фестивалю та фестивалю «Твоя Пасха Фест». Ну, начебто ми так святкуємо Різдво, ми так святкуємо Пасху. В чому необхідність от таких фестивалів?
Я думаю, що определенні праздники, які Бог встановив в Писанні, є така віддільна, знаєте, тема теологічна, праздники. Зачем вони, що потрібно? Не буду зараз об цьому багато говорити. Але я вважаю, що определенні речі от, в виде таких праздників, вони крайне важливі, тому що... Вы не представляете, когда мы стоим на Пасхафест, на Софийской площади, мы красивые, у нас замечательные партнеры, которые ярко, красиво, профессионально говорят о Боге языком театра, языком песен. И я сам не пою, не танцую, я обычно стою уже там, смотрю, я вижу, как люди открывают рты и смотрят. И Бог дал нам такой один интересный инструмент. Мы на первый раз его обнаружили на фестивале «Живи». Мы разворачивали самый большой в Украине, 200 метров длиной, украинский флаг на Крещатике. Это тот флаг, который был на Майдане. И мы видели, как люди вначале, когда мы пригласили, давайте развернем флаг, как они вначале там так, такие лица каменные. Как только они прикасаются к флагу, мы видим, лица меняются. Они становятся такими счастливыми. Такой символизм, когда мы там тысячу людей держим этот флаг. И я видел, когда мы участвуем в чем-то, вот вовлекаемся, да, Бог начинает с нашим сердцем что-то делать. Когда мы зрители, знаете, скептицизм, критиканство, как только мы участвуем, что-то меняется в сердце. И поэтому на Пасха-фест в прошлом году мы сделали такой громадный флешмоб, когда мы сделали такую театрализованную постановку не только на сцене, а мы привезли живого ослика, мы перед этой началом постановки всем раздали вот эти вербы, и вся площадь с этими вербами стоит, и они не понимают, зачем это, и тут они становятся частью вот этой постановки, они все становятся вот этими людьми, которые встречают Христа, и идет Иисус с этим живым осликом, и все люди машут, им так стало вдруг, они стали частью, они вот этот атмосферу встречи Христа ощутили. Мы видели по лицам, как они начинают меняться. И вот эта половина этой площади, которая была занята вот этой постановкой с этими людьми, они стали тут зрителями, а тут участниками. Мы видим, как что-то в их сердце начинает происходить. Это чудесное такое, знаете, зрелище, когда ты видишь, как к людям прикасается Бог. Поэтому так важно правильные смыслы донести. Потому что вы же знаете, и Рождество, там Святой Николай появляется, и Пасха, Велик день, там, якісь там яйца, кролики и так дальше. То есть мы теряем постепенно правильные смыслы. Поэтому нам так жалко, что так мало церквей в Киеве. Они подтягиваются, мы всех приглашаем и участвуют активно, ну, вот, на этих площадях. И в эти дни люди чрезвычайно открыты к Богу. Они готовы слышать о Боге и принимают. И так важно иметь вот правильный посыл, свежий посыл, красивый, яркий, для того, чтобы... Ну, знаете, как, если ты людей уважаешь, любишь, ты ждешь кого-то в гости дорогого, ты не ставишь ему грязную посуду, ты не делаешь ему тяп-ляп. Ты достаешь самое лучшее. Вот если ты любишь этих людей, если ты понимаешь, что Бог их любит, и ты на его стороне, ты вытаскиваешь самое лучшее, и ты пытаешься сделать то, как ты можешь. Ну, не просто как можешь, а самое лучшее. Поэтому мы с этим подходом вот на площадях, на центральных, пытаемся в эти дни донести правильные смыслы.
Ми вже трошки підходимо до завершення нашої програми. І я б хотів ще торкнутися такої сторони, саме для тих, хто робить, як ви, як ваша команда, подібні заходи. Я так сподіваюся, що вони слухають нашу програму зараз. Можливо, декілька порад, от що от в вашому випадку є запорукою цього успіху? Да? Ну, перше, ти вже торкнувся, щоб робити найкраще. Да? Що ти порадиш, на що звернути увагу організаторам вуличних заходів, які дійсно хочуть сьогодні в такому в форматі, який буде зрозумілим для сучасних людей, щось доносити через вулицю?
Ну, во-первых, пользуясь случаем, хочу пригласить, что 7 сентября мы делаем фестиваль «Живи» на Контрактовой площади в Киеве. Это будет впервые такой, мы делаем крафтовый лаунж-фестиваль. Это будет нечто очень интересное, очень необычное. Мы верим, что как христиане мы можем удивлять, поэтому гостей и киевлян приглашаем 7 сентября на Контрактовую площадь. Такой будет у нас очень интересно, мы готовим там просто потрясающие вещи. Это будет просто интересно, это не будет нудно, это будет очень интересно. Вот, а что посоветую? Главное — это руководствоваться не тем, что имеешь ты, а понимать то, что чувствуют и переживают те, к кому ты идешь. И если у тебя есть понимание, видение той нужды, которая есть у людей, которые рядом с тобой, Бог даст тебе инструменты, Бог даст тебе слово, Бог даст тебе, ну, понимание. И здесь очень сложно переломать себя, потому что есть штампы религиозные, что нужно сделать вот это, и тогда ты как бы типа спишь спокойно. То есть мы сегодня пытаемся не просто внешние религиозные ритуалы делать, а понимать, какие смыслы за этими стоят. Помните, это та же проблема, которая была у Христа с фарисеями, когда они формальную часть какую-то вроде исполняли, но истинные смыслы этих слов они уже давно утратили. Вот мы очень хотим, чтобы те великие, грандиозные смыслы, которые стоят за Божьим Словом, они стали понятны этим людям. І здесь важно просто найти тут язык, на котором їм нужно буде говорити.
Владиславе, дякую тобі за цікавий ефір.
Спасибо.
Всім ми бажаємо Божого благословення і мудрості в тому, яким чином доносити Євангеліє в сучасному світі. До нових зустрічей.
Отож, хочу я, щоб мужі чинили молитви на кожному місці, підіймаючи чисті руки без гніву та сумніву. Біблія. Ви слухали програму «Це реально».